Мы читаем из послания апостола Петра, второе послание, первая глава, с 19 по 21 стихи, и послание апостола Павла к Римлянам, 9 глава, 1 и по 5 стихи. Итак, послание апостола Петра, 19 стиха, первой главы, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. И 9 глава послания апостола Павла к Римлянам с 1 по 5 стих. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Мы продолжаем наши размышления над посланием апостола Павла к римлянам, или мы скажем, к римской церкви. Но я хотел бы предложить нам сегодня, чтобы все мы уразумели истину о том, что мы размышляем над Словом Божьим, произнесенным через апостола Павла ко всем христианам всех времен, вплоть до восхищения церкви и второго пришествия Иисуса Христа, который будет для Израиля. И Павел пишет в послании к евреям в 9 главе, 28 стих, следующие слова. «Так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». А в Евангелии от Матфея Христос сказал фарисеям следующее, да и окружающим людям, 23 глава, 38 и 39 стих. «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне». Поэтому это Слово Божие, и апостол Петр тоже указывает на то, что Слово Божие, оно пророческое. Оно было дано пророкам и равно апостолам от самого Господа, Бога нашего, Духом Святым. Петр ясно подчеркивает эту истину. Поэтому я приглашаю нас принимать и применять Слово Божие в нашей с вами жизни. Давайте представим на миг римскую церковь, в которой читается послание, или мы скажем, письмо от апостола Павла. Оно включает в себя глубину этой истины, той благодати, открывшейся нам во Иисусе Христе, в значении влияния греха, о чем мы уже слышали от предыдущего брата, и той благодати, которая есть во Иисусе Христе. И мы должны отметить эту истину, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. При рождении свыше – мы, запечатлеваясь Духом Святым, приобретаем этот мир с Богом, и наша последующая жизнь после заключения с Господом Завета через святое водное крещение должна быть жизнью освящения, о чем мы уже слышали. И восьмая глава заканчивается духовным фавором в том, что никто и ничто не может христианина отлучить от любви Божией. И Павел пишет в этой главе 8 с 34 стиха. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Братья и сестры, какой духовный фавор! И вдруг апостол Павел меняет свой восторг на печаль о своих братьях по плоти. И он говорит: истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Речь касается, или мы бы сказали, речь идет о том Израиле, о том своеобразном народе, сущность и ценность которого состоит не в его народных особенностях, как таковых, которыми обладают и прочие народы, населяющие землю и поныне, а в том обладании, которое состоит из даров Божьего избрания. Мы можем себя очень ограничивать, если будем смотреть на Израиль со своего состояния понимания Слова Божия, не желая понять намерения Божиих в значении всей вечности. И ошибка современной церкви заключается в том, что почти в полном происходит полное забвение той роли, которую определил Господь еврейскому народу. В первом веке римское государство смотрело на христиан, как на еврейскую секту. По-другому государство не принимало это новое веяние в этом огромном государстве. В наше время придается большое внимание христианству в целом и церкви в частности, не замечая истину о том, какова роль отведена Богом своему избранному народу. И церковь в свое время в лице Папы Римского в 1962 году на одном из Ватиканских соборов публично признает свою вину, что церковь распинала евреев, преследовала их, как бы мы одним словом обозначили антисемитизм, то есть восстание против еврейского народа, и главный аргумент, что они распяли Христа. Но разве евреи распяли Христа? Не мы ли, грех ли не распял Христа? И апостол Павел, пророчески видя это, выражает свою печаль о своих братьях. И мы читаем здесь: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». В этой части своего послания апостол объясняет, почему он желал бы быть отлученным от братьев своих. Мы должны понять, что речь идет о спасении еврейского народа, что является неотъемлемой частью благой вести, обещанную прежде всего, к нашему удивлению, евреям, иудеям. И Павел не скрывает этой мысли и говорит в первой главе этого послания, 16 стих: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, а потом елену». Никак не наоборот. Никак не наоборот, и мы задаемся сегодня колоссальным количеством вопросов. И ответ один – так Господу угодно. И вот это трудно уместить, потому что затрагивает нас с вами, как церковь, которая почти на протяжении уже 20 веков занимает одно из центральных мест в сердце нашего Господа. Тем более, когда мы читаем эти слова из послания апостола Павла к Ефесской церкви. Давайте вернемся выше. Он говорит здесь, мы вспоминали в прошлый раз, но уместно еще раз. Первая глава 20 стиха, который он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющая все во всем. Как совместить вот эту полноту и вот эту истину о той принадлежности, во-первых, иудею? И вот это трудно уместить сегодня нам, христианам и 21 века. Но если мы не согласимся с этим предвидением и предопределением Божиим, мы потеряем тесную связь с вами Богом, с Богом. И можно сказать, если внимательно следить за историей жизни церкви со дня ее образования до этого времени, сколько было потеряно благословения. Благословения в спасении или неправильного отношения нас к спасению его избранного народа. Я хочу еще раз прочитать этот третий стих 9 главы. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Это пишет человек, который ради Христа все почитал щитою. Это пишет человек, который готов к отлучению за тех, кто гнал его. Это пишет человек, который готов за отлучение за тех, кто не желал слышать от него о Христе Иисусе. Мы с вами читали в прошлый раз о том переживании апостола, что он говорит, хвалится, вынужден был хвалиться вот теми страданиями, которыми он перенес и от братьев своих, которые неоднократно помышляли убить его. Мы это встречаем в Деянии апостолов. Может быть, мы что-то сегодня не понимаем его слова? Я думаю, что это не так. Но они звучат вполне понятно. Его желание напоминает нам когда-то древнюю молитву Моисея, патриарха, пророка Божия, когда Израиль согрешил, сделал себе литого тельца. И Бог сказал ему: уничтожь этот народ и произведу от тебя новый народ. И что делает Моисей? Он говорит: прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал меня. Книга Исход, 32 глава, 32 стих. Изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Кто из нас сегодня, братья и сестры, решился бы так заявить публично, что он готов быть отлученным за братьев своих по плоти? Наша национальная особенность русского человека, что мы не так дорожим друг другом, как дорожит народ израильский о своих братьях и сестрах по плоти. Поэтому церковь была призвана именно к тому, чтобы проявлять эту благодать относительно друг друга во вспоможении, конкретной помощи, в молитвах, в участии в жизни каждого члена тела Христова, потому что мы входим в этот духовный организм нашего Господа Иисуса Христа. Но почему апостол это делает, мы можем задать вопрос. И находим в этих стихах ответ. 4 стих 9 главы. Давайте прочитаем с 3-го еще раз. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян, которым принадлежат, обрати внимание, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Апостол говорит не о том, что принадлежало когда-то Израилю, а о том, что принадлежит сейчас, принадлежало всегда, независимо, или мы скажем, вопреки их неверности. Вопреки их неверности. Давайте еще раз прочитаем этот четвертый стих. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. История церкви наполнена трагичностью богословского заблуждения в том, что известные богословы, которых сегодня цитируют, были первыми антисемитами, восстающими на народ Израиля в этой совокупности того, что мы сегодня новый Израиль. Нет, и еще раз нет. Церковь не заменила Израиль. Церковь – это благодать Божия к язычникам. Это народ, который получил спасение, не зная о живом Боге. И Павел говорит, которым принадлежат усыновление. Что это означает? Что его народ издревле избран Богом, избранная Богом нация. И в книге Исход мы читаем в 4 главе 22 стих. «И скажи фараону, Бог говорит Моисею, и скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего». И книга Оси, 11 глава, 1 стих. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». То есть какие тесные взаимоотношения Бога со своим народом. Он называет их первенцами, он называет их сыновьями. И это бесспорная истина. Даже если я отношусь плохо к отцу, я не перестаю быть его сыном. Я не перестаю быть его сыном, так и Израиль. Мы спросим, почему? И ответ очень прост. Потому что так угодно Господу. Что ты можешь спорить с Богом? Или встать вопреки его мнению или его решению? И в этой 9 главе вы можете прочитать о том духовном смысле, который Павел отражает эту истину в том, что как Бог чудно и дивно благословлял, терпел и ожидает ожидание великой славы через этот народ. Это бесспорная истина, даже если я отношусь плохо к своему отцу, я не лишаюсь права сыновства. Редчайшие случаи, когда родители отказываются от своих детей официально. Да, сегодня участились случаи, что младенцев рожают и бросают, отказываются от них в роддомах. И в России многие дома, детские дома, или мы скажем, дома приютов детей, переполнены таковыми. Но Бог никогда не отказывался от своего сына. Так как и Израиль сегодня при всем том отчасти невежестве не лишен этой благодати. Бог говорит, это мои дети, этот завет непреложный. Другие дети, которых Бог усыновляет, не отменяет этот завет. И мы сегодня, как Церковь Христова, говорим, мы дети Божии. Мы говорим «Авва, Отче», молимся Ему, говорим «Отец наш Небесный», «Да и да, и еще раз аминь». Но Бог не лишает своего первенца чести и славы и достоинства. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Так говорит нам Священное Писание. – Поэтому Павел и говорит, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава. Слава с еврейского слова называется, они обозначаются, простите, кавод, то есть обозначает тяжелый, то есть имеющий вес. То есть в глазах Божиих слава означает для израильского народа, они имеют вес в его глазах. Они имеют колоссальное значение в нашем таком русском изложении. Это говорит о том, что Израиль имеет в сердце Бога серьезнейшее намерение. И пророк Иеремия в 13 главе 11 стих говорит так: «Ибо как пояс близко лежит с чреслом человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славой, хвалою и украшением». Как удивительно звучит это слово «хвалою и украшением». Господи, как так? Что они только не делали все это время, всех этих веков, а ты говоришь, они мое украшение, моя слава. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы. С момента заключения Богом завета с Авраамом в 12 главе книги Бытие звучит благословение для всех народов, которые будут благословлять этот народ. Именно с Израилем, а не с каким другим народом Бог заключал свои заветы. Заключает и будет заключать. И в послании апостола Павла к евреям, 8 глава, мы читаем об этом. 8 глава, послание апостола Павла к евреям. «Но сей первосвященник, то есть Христос, получил тем превосходнейшее, чем лучше он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был не без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, то есть израильский народ, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребывали в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня». То есть Израиль родится свыше. Произойдет это изменение. Нам трудно понять сегодня, почему Бог не избрал Россию, почему Бог не избрал Америку с их огромными территориями, с их огромным количеством полезных ископаемых. Бог почему-то избирает незначительный народ, маленький народ, на небольшом участке земли, с территорией, где 2/3 пустыня, без воды, без газа, без золота, в окружении врагов. И это удивительно. Это весьма удивительно, и через свой завет с ними Бог являл, являет и будет являть свою славу. Если обратить внимание на современную статистику, то больше всего лауреатов Нобелевской премии кто? Евреи. Если обратить внимание на бизнес-сообщество, кто возглавляет его? Евреи. Если обратить внимание сегодня на литературу, классику, именно вот это все, как мы сегодня говорим, культурную часть всеми мирового сообщества, кто возглавляет? Еврей. «Я благословлю тебя», сказал Бог когда-то Аврааму. и через тебя произведу множество народа. Посмотри, он сказал, на небо, сосчитай звезды, так будет многочисленен твой народ. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение. Законоположение. Что это? Им принадлежит дарование Торы, то есть закона, Пятикнижие Моисея, Синайский закон, 10 заповедей. Мы хорошо об этом знаем с вами. А церковь, то есть мы, язычники, на определенном этапе человеческой истории были введены в эту благодать Божию, минуя стадию Синайского откровения, которое было дано на тот период времени только одному народу. Поэтому нам не надо на себя взваливать то, что нам не принадлежит. И сегодня характерная черта в том, что церковь пытается угодить Богу в исполнении закона. Пытается, но даже Павел говорит, и как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени в этой главе, 9 глава с 29 стиха, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, но не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано, вот полагая в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. А мы пытаемся взвалить на себя некую такую ношу, от которой мы освобождены. Да, мы исполняем праздники, мы ходим на поклонение, мы что-то еще хотим угодить Богу. Нет. Первый путь и начало – это путь веры. А затем уже последующие события духовной жизни, о которых уже было выше сказано. Им принадлежит дарование Торы и закона. Поэтому нам не нужно взваливать на себя то, что нам не принадлежит. И апостол Павел пишет в послании Галатам в третьей главе следующие слова. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами начертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере. И он говорит далее, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И да, если еврей принимает сегодня Мессию Христом, Христа Мессии, простите, он становится, и снимается эта пелена, он становится вошедшим в тело Христово. Но вместе с тем Израиль не лишен той благодати даже и сегодня в своем неком неверии. И тем самым апостол Павел хотел сказать, зачем нам отвергать действие благодати в своей жизни. Но для народа Израиля неразрывные заветы были в прошлом, и они остаются, и они являются основанием для благословения в будущем. И вот с этим нам тоже трудно согласиться, потому что мы сегодня вкусили, как благ Господь, а они еще нет. Они еще в этом внутреннем борении, неком противостоянии, в гонении на своих братьев, мессианских евреев. В гонениях эти братья наши и сестры во Христе гонимы. И вот о них печалится апостол Павел. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение – богослужения. Мы с вами хорошо знаем наше богослужение. Мы знаем, что придя в Дом Божий, мы услышим проповедь, будет общее пение, будет материальный сбор, будет пение хора. Мы останемся после богослужебного собрания на малые группы, будем изучать Священное Писание, молиться в группах и многое другое. Но понятие богослужения – это не богослужение. То есть не Бога мы служим, или как бы сказать, Богу служим. Нет. Это слово умещает в себя, что мы пришли, чтобы поклониться Богу. То есть мы служим своим поклонением, но никак не угождаем в прямом смысле слова. И здесь тоже удивительное утверждение этого слова «богослужение». Мы, читая Писание, знаем с вами, что будет восстановлен третий храм. Правда? Правда или нет, братья и сестры? Так. И там будет представлено 12 колен. И там будет наш Господь Иисус Христос. И там именно вот в этом тысячелетнем царстве церковь будет царствовать со Христом эту тысячу лет. И вот в этом храме восстановленном будут производиться богослужение. Производиться богослужение. Почитайте внимательно дома пророка Иезекииля, 38 по 42 главы. И это самое поразительное, что в храме будут приноситься жертвы. Мы сегодня, не имея времени, рассуждать на тему вот этой жертвы тысячелетнего царства, но нужно сказать, что в Торе насчитывается от 7 до 10 видов различных жертв. И существует масса вещей, которые нам сегодня не понять. Не понять. В тысячелетнем царстве Иерусалиме будет совершаться богослужение, и пророк Захария пишет в 14 главе, народы, которые не придут на праздник кущей, будут лишены благословения Божия в виде дождя. Почитайте внимательно всю 14 главу книги пророка Захарии. И апостол Павел открывает перед удивленными римлянами и нами одну мы бы сказали, странную мистическую ипостась будущего. Нам очень трудно уместить все это, но Слово Божие, оно есть Слово Божие. Итак, евреям принадлежат, как Павел говорит, усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования. То есть они должны жить, и если их не будет, тогда не исполнится обетование о тысячелетнем царстве. Вот почему сатана всю историю Израиля преследовал его, пытаясь не дать осуществиться обетованием Божьим. Но им принадлежат обетования. К перечисленным выше заветам, обещания об избавлении, примирении и окончательной победе через Мессию были даны Израилю. И тогда что же такое Танах? Тогда что такое Библия, если не запись Божьих обетований своему еврейскому народу в первую очередь, а потом уже и нам, язычникам? И заканчивая этот драматический поворот из 9 главы, Павел говорит следующие слова. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь». Мы знаем историю церкви, в начале ее становления были еретические направления арианства, которые говорили, что Христос был только человеком. Было еще одно из направлений, которое говорило, что Христос был просто Богом и не более того. И первая церковь именно на основании Священного Писания признала эти направления еретическими. И из этого мы должны понять, если мы выхолащиваем из этих слов понятие об Иисусе, что Он был также человеком, или понятие человека Иисус, мы лишаем Его всего того, что Он сделал как человек, принеся Себя в жертву. Иисус – это Его имя. Христос – это Его функция, мы бы сказали. Он – Мессия. Это Мессия. Поэтому если мы отвергаем что он, если мы, простите, утверждаем, что он просто Бог, это такая же ересь, если мы говорим, что он просто человек. И апостол Павел пишет в послании Тимофея, послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Принимаем ли мы сегодня это слово? Но если как Бог Иисус – Дух, то как человек Иисус – еврей, по плоти еврей. И это удивительно. И отвержение этого простого факта со всеми вытекающими отсюда последствиями – огромное благословение или огромный урон для Церкви Христовой. Потому что Церковь лишается огромной доли благословения, не понимая или не желая понимать еврейскости этого Писания. Писание вышло из Иерусалима, и Писание Благой Вести вернулось в Иерусалим. Вернулось. И основу Божьего Слова было вверено Израилю, и на сегодняшний день им принадлежат усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Их отцы, и Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Сущий над всем Бог. Иными словами, всегда так будет, и никто не может отменить никогда, что сказано Богом. Так было, так будет всегда. И чтобы никто не сомневался, апостол Павел заканчивает эту мысль этим удивительным словом «Аминь». Он заканчивает этим словом, и в этом послании он включает в это слово «Да». Это истина, потому что значение слова «Аминь» как раз и подразумевает «Да, это истина, веруйте в это». Он начинал это слово словом «истина». Обратим внимание на первый стих этой главы. «Истинно говорю во Христе, не лгу», и заканчивает «сущий над всем Бог, благословенный вовеки, аминь». Истина, да, это слово Господне. Итак, заканчивая наше размышление, мы должны, или мы скажем, призваны поверить, согласиться с тем, что Израиль – это первенец Божий, что он сын, и не потому, что они хорошие или плохие, нет-нет, а потому, что так определил Бог. Поэтому апостол хочет сказать: берегите их, молитесь о них, помогайте им, евангелизируйте им, ибо они имеют ценность в глазах Божьих. У меня сегодня такое пожелание нам в виде рекомендации, чтобы, если у кого есть возможность, посетите Израиль, чтобы увидеть это своими глазами, те святые места, где ходил Иисус Христос, где Он совершал служение, помолиться там и понять, главное понять, что делает Бог сегодня для своего избранного народа, что Он делает сегодня для Своего избранного Сына и что Он будет делать завтра. На основании Его Слова, Святой книги Библии, Ветхого и Нового Заветов. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь».